комендатуре гарнизона он был отведен в какую-то дыру, где прежде находился склад риса и одновременно пансион для мышей. Рис был рассыпан повсюду, и мыши, ничуть не смущаясь Швейка, весело бегали вокруг, поедая зерна. Швейку пришлось сходить за соломенным тюфяком, но когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что в его тюфяк переселяется целая мышиная семья. Не было никакого сомнения, что они намерены свить себе новое гнездо на развалинах славы истлевшего австрийского соломенного тюфяка. Швейк принялся стучать в запертую дверь. Подошел капрал-поляк, и Швейк попросил, чтобы его перевели в другое помещение, так как на своем тюфяке он может заспать мышей и тем нанести ущерб казне, ибо все, что хранится на военных складах, является казенным имуществом. Поляк частично понял, погрозил Швейку кулаком перед запертой дверью, упомянув при этом о вонючей дупе, в переводе с польского «задница», и удалился, гневно проворчав что-то о холере, как будто Швейк бог весть как его оскорбил. Ночь Швейк провел спокойно, так как мыши не предъявляли к нему больших претензий. По-видимому, у них была своя ночная программа, а они выполняли ее в соседнем складе военных шинелей и фуражек, которые мыши грызли спокойно и в полной безопасности, так как интендантство опомнилось только год спустя и завело на военных складах казенных кошек без права на пенсию. Кошки значились в интендантствах под рубрикой «Императорская и королевская кошка военных складов». Этот кошачий чин был, собственно говоря, только восстановлением старого института, упраздненного после войны 66 года. Когда-то давно при Марии Терезии во время войны на военных складах тоже были кошки, а господа из интендантства все свои делишки с обмундированием сваливали на несчастных мышей. Однако императорские и королевские кошки во многих случаях не выполняли своего долга, и дело дошло до того, что как-то в царствовании императора Леопольда на военном складе на Погоржельце по приговору военного суда были повешены 6 кошек. Воображаю, как посмеивались тогда в усы все, кто имел отношение к этому складу. Вместе с утренним кофе к Швейку в дыру втолкнули какого-то человека в русской фуражке и в русской шинели. Человек этот говорил по-чешски с польским акцентом. То был один из негодяев, служивших контрразведке армейского корпуса, штаб которого находился в Перемышле. Агент военной тайной полиции даже не дал себе труда сколько-нибудь тонко выведать тайны у Швейка. Он начал прямо. «Попал я в лужу из-за своей неосторожности. Я служил в 28-м полку и сразу перешел на службу к русским и вот так глупо влип. У русских я вызвался пойти в разведку. Служил я в 6-й Киевской дивизии. А ты, товарищ, в каком русском полку служил? Сдается мне, что мы где-то встречались. В Киеве я знал чехов, которые вместе с нами пошли на фронт и перешли в русскую армию. Теперь я уже перезабыл их фамилии и из каких мест они были. Но ты-то, должно быть, помнишь кое-кого, с кем ты там служил. Мне хотелось бы знать, кто остался из нашего 28-го полка».
Вместо ответа Швейк заботливо приложил свою руку к лбу незнакомца, потом пощупал пульс и, наконец, подведя к маленькому окошечку, попросил его высунуть язык.
Всей этой процедуре негодяй не противился, думая, что Швейк объясняется с ним тайными заговорщицкими знаками. Потом Швейк начал колотить в дверь, и когда надзиратель пришел спросить, почему арестованный так шумит, он по-чешски и по-немецки потребовал, чтобы немедля позвали доктора, так как человек, которого сюда поместили, бредит в горячке. Однако это не произвело должного впечатления. За больным человеком никто не пришел. Он преспокойно остался сидеть в камере и безумолку болтал что-то о Киеве, о Швейке, которого он, безусловно, видел маршировавшим среди русских солдат.
«Вы наверняка напились болотной воды», — сказал Швейк. «Как наш молодой Тынецкий, человек вообще не глупый. Как-то раз пустился он путешествовать и добрался до самой Италии. Он ни о чем другом не говорил, только об этой самой Италии. Дескать, там одни болотные воды и никаких других достопримечательностей. Вот он тоже от болотной воды схватил лихорадку. Трясла она его 4 раза в год. На всех святых, на святого Иосифа, на Петра и Павла и на Успение Богородицы. Как его схватит эта самая лихорадка, он вроде вот вас, начинал узнавать чужих, незнакомых ему людей. Ну, например, в трамвае мог сказать незнакомому человеку, что видел его на вокзале в Вене. Кого они встретят на улице? Всех он или видел на вокзале в Милане, или выпивал с ними в винном погребке при ратуше в Штирийском Граце. Если эта самая болотная горячка нападала на него, когда он сидел в трактире, он начинал узнавать посетителей и говорил, что все они ехали с ним на пароходе в Венецию. Против этой болезни нет никаких лекарств, кроме одного, которое выдумал новый санитар в Катержинках. Велели этому санитару ухаживать за помешанным, который целый божий день ничего не делал, а только сидел в углу и считал «раз, два, три, четыре, пять, шесть» и опять «раз, два, три, четыре, пять, шесть». Это был какой-то профессор. Санитар чуть не лопнул от злости, видя, что сумасшедший не может перескочить через шестерку. Сначала санитар по-хорошему просил его сосчитать «семь, восемь, девять, десять, куда там». Профессор и в ус не дует, сидит себе в уголку и считает «раз, два, три, четыре, пять, шесть». Санитар не выдержал, подскочил к своему подопечному, и когда тот проговорил «шесть», дал ему подзатыльник. «Вот вам, — говорит, — семь, а вот восемь, девять, десять. Что ни цифра, то подзатыльник».